замысел Господа, и мы продолжаем тему «Порядок замысла». И мы рассматривали в прошлый раз падение, вот дошли до падения человеческого, и то, что они были, соответственно, изгнаны из рая Божия по той причине, что чтобы они не вкусили от древа жизни. Ведь если бы они вкусили от древа жизни, это было бы что-то ужасным. Жить в грехе, вечно жить в грехе. И это же вечное мучение, вечное страдание. И поэтому люди говорят, есть действительно учение, и этому верит, наверное, очень большое количество христиан, что люди будут вечно мучиться в аду. Они там вечно будут гореть, они никогда не сгорят, они всегда так будут. И говорят, душа человеческая, она вечная, и поэтому она будет существовать всегда. На самом деле, вот это не подтверждается словом, потому что Господь специально сказал, пусть они не вкушают, они не должны вкушать от древа жизни, да, чтобы не стать им вот жить вечно. Они действительно, чтобы, представьте, Господь в этом случае обезопасил человека, чтобы он, если он попадет в ад, он не мог там гореть всегда и не был обречен на эти вечные мучения. И поэтому, хотя душа и дух человеческий, они очень стойкие, можно так сказать, да, но в конце концов, как и одиницы мы читали и говорили, что в конце концов, испив всю меру, испытав всю меру этого огня наказания, огня последствия греха, в конце концов, все люди, в итоге те, которые не получат спасение, они будут уничтожены. Но мы до этого дойдем. В конце, в итоге мы будем смотреть об этом. Сейчас мы просмотрим дальше порядок Божьего замысла. Итак, порядки Божьего замысла. Когда Адам с Евой были изгнаны, как мы знаем, мы не будем заострять на это внимание, у них рождены были дети, и грех начал увеличиваться. Потому что грех через непослушание Господу, он вошел в жизнь Адама и Евы, перешел в детей, Каин, Авель. И вот мы видим, что в сердце Каина поселилась зависть, ненависть к брату. В конце концов, это выразилось в убийстве. Потом, дальше, соответственно, греха и проклятия падало на землю. И, соответственно, Господь говорит Адаму, что земля не будет уже давать вот тебе такую силу, как раньше. И по отношению к Каину, там еще усиливается проклятие и так далее. То есть проклятие начинает приобретать свою силу. И растление, и беззаконие в сердцах человеческих увеличивалось, возрастало. И мы подробности очень мало знаем, хотя где-то больше четвертой части всего существования человечества приходилось на время до потопа. И люди жили много времени. Это говорило о том, что еще имело силу жизнь человеку, и разрушительное действие греха еще не достигло таких размеров. Люди жили очень долго, но они в конце концов развращались, и это их съедало, и это их уничтожало изнутри. Это было в замысле Божьем, чтобы показать, что грех, он не имеет просто-напросто это не просто нарушение юридических законов, понимаете? Это болезнь, и смертельная болезнь. Это действительно страшная вещь, которая наносит свой отпечаток на все, что происходит в жизни человека. Господь в своем замысле предусмотрел и определил это таким образом, чтобы показать людям, что грех является причиной всех невзгод, несчастий, всего, что плохо, что страшно, что отрицательно. Понимаете? И суд Божий приходит как гнев на грех, а не на человека. И посмотрите, Господь очень долго терпел людей, но в конце концов Он сказал, что раскаиваюсь, что я сделал этих людей. И давайте прочитаем Бытие, 6 глава, с 5 по 7 стих. Там написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И мы должны заострить на это внимание, потому что здесь есть некоторые слова, где выражает Божью скорбь. Почему так Бог говорил? Итак, давайте посмотрим, почему так Господь говорит. Неужели Бог не знал, что, каким последствиям все это приведет? Конечно, Господь знал, и это приносит скорбь и боль его сердцу. Не думайте, что Господь, если что-то допускает в нашей жизни, беззаконие, грехи, пороки, то Он просто равнодушно на это смотрит. Он действительно скорбит. И почему Бог говорит: раскаялся, что я создал человека, в этом показывает не то, что Он вообще не хочет больше видеть людей. Если бы так было, то Господь бы спасения никому не дал, понимаете? Но просто Бог этим всем хотел показать, насколько велика и глубока деградация человеческой личности, человеческой души, что сам человек сам по себе ничего, ни на что не способен, если его оставить без попечения, без благодати, да, без милости, то это приводит просто к катастрофическим последствиям. И посмотрите, там написано: все мысли и помышления их сердца, да, были зло во всякое время. Они постоянно только думали о злом. И это мы понимаем, что это не просто там какой-то разврат и беззаконие. Это просто жизнь, безбожная жизнь. Люди жили без Бога, они не заботились иметь Его в своем сердце. Они утверждали свою жизнь, поступали, как хотели, и не стремились к тому, чтобы жить благочестиво пред лицом Божьим. И поэтому Господь показывает, насколько скорбно это, насколько это расстраивает сердце Господа. Господь показывает, и обратите внимание, это когда мы читаем Писание, вот это прочитали место, Бытие 6 глава, но это прошло больше тысячи лет, больше 1600 лет по общему там исчислению. Обратите внимание, уже больше 1500 лет прошло. Большое время. Ты не раз-два и обчелся. И люди деградировали, и их состояние сердец и жизни привело их к такому состоянию. Все их мысли и помышления. И на что мы здесь должны обратить внимание? Что человек сам в своей сущности порочен. То есть, как грех вошел через Адама, то есть, он, человек, приобрел свою сущность, не добрую сущность, а порочную сущность. Вот Божий замысел – показать, что в человеке, как в самом себе, без Бога, нет ничего хорошего, нет ничего благочестивого. Сегодня многие люди могут говорить, вот этот человек, он такой хороший, он так хорошо поступает, он по-доброму относится, он там, допустим, ну, работает, трудится, он там, допустим, кому-то помогает, он там приветлив к тем или другим. Но мы никогда не знаем его мыслей и помышлений сердца. Мысли и помышлений сердца. И когда мы видим что-либо, действительно, мы видим только вершину, то, что видно на поверхности. Но мы не видим то, что сокрыто там в глубине. Мы видим только как бы верхушки, но корни мы не видим. И в корне, то есть человек может быть трудолюбивым, ответственным и добрым только по причине греха гордости и тщеславия. Его гордость, она направляет его к тому, чтобы трудиться, делать и показывать, то есть, допустим, какой он там хороший. Или тщеславие, которое хочет принимать одобрение, чтобы о нем говорили хорошо. И он думает, если я не буду так поступать, то что скажут обо мне люди? Грех тщеславия говорит, грех гордости говорит, это все равно, что Деница пал из-за гордости и тщеславия. Человек внешне благочестив и, можно сказать, он прекрасный человек. На самом деле его сердце, его мысли зло во всякое время. И злом не является только то, что человек думает, как бы кому-то насолить, как бы кого-то там обокрасть и там обмануть. Хотя и об этом многие люди думают и считают, и предоставляется, если возможность, человек без всякого зазрения совести делает это и еще оправдывает это. Он оправдывает это в своем сердце. Но мы должны сказать, что даже внешне какие-то добрые вещи, они также могут быть просто выражением таких скрытных грехов. И поэтому Господь скорбел, и чтобы показать, насколько велико развращение и сила греха, Господь для грядущих поколений решил преподать определенный урок. Это было в замысле Божьем. И был Божий замысел. И когда должен был быть потоп. И что мы знаем, что произошел потоп. И действительно, если то, что происходило до потопа, и что было до потопа, и после потопа, это имеет существенную разницу. Люди жили по 800, по 900 с лишним лет. После потопа их жизнь резко начало снижаться. Они живут 400 и так далее, и там говорится 120 лет, да, и в конце концов сегодня сама говорится 70-80 лет при большей крепости, да, но сегодня многие говорят, что средний уровень жизни во многих странах не превышает 50-60 лет. И мы можем видеть, как люди умирают молодыми. Очень многие люди умирают молодыми. Не только катастрофы, но порок, грех тот же самый убивает людей. Но мы видим, что после потопа были очень сильные изменения и в климате, в климатических условиях, и в таком, можно сказать, опять же, в благословениях почвы и так далее и тому подобное. Мы должны задаться вопросом: Господь, почему произошел этот потоп? Почему это произошло? Почему? Ответ такой. Бог хотел показать свое отношение к греху. Бессилие, порочность человеческой натуры. Первое и второе, что Бог ненавидит это. И Бог готов осудить это и беспощадно своей крепкой рукой останавливать. Потому что Бог определил жизнь на земле и жизнь человека не к тому, чтобы он возвращался, грешил и был в нечестии. Но Бог, мы знаем, допустил это для того, чтобы мы увидели его великое долготерпение, мы увидели его смиренное сердце. Мы увидели отсутствие тщеславия, когда, возможно, и бывший Деница, уже сатана, и его падшие ангелы, и люди постоянно хулили многие Бога и говорили: ну где же Бог, ну что же он ничего не делает, вот, пожалуйста, его творение. И казалось, все, что ты делаешь, у тебя валится из рук. И вопрос: Бог, почему ты ничего не предпринимаешь? И Господь просто хочет показать: я не гордый Бог. Я не цепляюсь за то, чтобы все вроде как бы делать так, что ни к чему не придерешься. Я не из-за гордости, Бог говорит, это делаю. Бог не нуждается в том, чтобы его кто-то хвалил. И Бог хочет показать это. Поэтому он все это и делает таким образом, что позволил своему творению так сильно пасть, что у них ничего доброго не осталось. Ничего. Ничего хорошего не осталось. Ничего от того, что было сказано Господом, хорошо весьма. Ничего. Все развратилось, все стало негодным. И только одна душа, это Ной, она была благоугодна пред Господом, и Господь сказал: строй ковчег. И его сыновья ему помогали. И мы знаем, что только 8 душ, и каждому, каждой породу животное по паре было спасено, и домашние животные по несколько там пар. Итак, и Господь усмотрел как бы совершенно уже обновленную землю с шрамами, катастрофическими последствиями греха, с таким, ну, большим, можно сказать, потрясением, потому что земля, лик земли изменился чрезвычайно. Человечеству дается еще один шанс. Из этого времени Господь начинает находить тех людей, с которыми начинает утверждать свой завет, постепенно открывая замысел своего спасения. Он начинает показывать, что да, вот я показал, с одной стороны, величие развращения и страшную гримасу греха и силу последствий всего этого. Страшное дело. И теперь я потихоньку начну открывать другую сторону. Господь говорит: я в своем замысле, после своих судов я определяю потихоньку возможность приоткрытия завесы того, что я хочу сделать. Какую славу я хочу свою явить. Какое величие хочу я явить свое. Какую жизнь, какую благодать хочу я совершить по сравнению с бессилием, неспособностью человека и всего творения сделать что-то хорошее. И первый завет, который Господь утверждает, это Он утверждает с Ноем. И мы читаем это Бытие, 9 главе, с 8 по 11 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли». Итак, первый завет, который был утвержден с Ноем и всеми, кто был в ковчеге, Господь говорит, все, знайте, что бы ни произошло, как бы ни было дальше, больше потопа не будет. Я не буду уничтожать землю потопом больше никогда. И мы знаем, что Господь даже дал знамение, и знамением этого является радуга. Радуга в небе. Господь говорит, будет радуга в небе, и я вспомню свой завет. И не погублю землю потопом. Итак, радуга – это Божье знамение. Божье знамение – завета между Ноем и теми, кто находился в ковчеге, и Господом. И Господь дал некоторые указания Ною. И он сказал, что делать, что совершать. И раньше, если в Писании говорилось, что вы будете владычествовать над животными, если говорилось, что вы будете управлять землей, да, это благословение было дано Адаму с Евой, то Ною Господь говорит, да страшатся вас вот все эти животные, птицы и так далее. Они приходят как естественные последствия всего этого, страх, да, в жизнь животных. И Господь говорит, вот, да страшатся вас. И Бог разрешил употреблять в пищу мясо, потому что на тот период времени вот действительно сила проклятия на земле, она приобретала свое действие, и поэтому для поддержания сил человеческих необходимо было мясо. Не только растительная пища, но и мясо. И Господь благословил и разрешил употреблять мясо, но сказал только крови, да, вот удавленной или крови, то есть вот этого не употребляй. Потому что вот душа, да, животного, она в крови. Итак, проходит время, и есть различные ситуации, Господь в своем замысле определяет, что также есть люди благочестивые и неблагочестивые. И были некоторые события разные, которые происходили в Писании. Мы не будем останавливаться на этом подробно. Мы просто посмотрим на ключевые моменты, которые Бог определяет. Конечно, сила греха в потомках Ноя, она проявляет себя в различной степени. В большей степени, да, там, допустим, в потомках Хама и Хананеев, в меньшей степени Усима, но все равно, то есть действие греха проявляется, и грех, конечно, старается проявить себя и склонить людей опять к каким-то вещам, которые не угодны Господу. Но и Божий план, и Божье действие в Божьем замысле не теряются. Господь уже эту ниточку в своих заветах не теряет. И Господь продолжает работать Но опять же я вам говорю, что не на массы он работает с единицами. Он работает с отдельными людьми. И эти отдельные люди, они распространяются по земле, потому что мы видим Божью руку на тех людях, которые строили Вавилонскую башню, и они хотели сделать себе имя, памятник человечеству, и попытка сделать себе имя не увенчалась успехом. И Господь говорит, сойдем и смешаем их языки. И они перестали понимать друг друга. Это следствие гордости. Люди часто не имеют единства и взаимопонимания по той причине, что часто это происходит из-за человеческой гордости. Человек, кто-то один из там, не соглашающихся, или оба сразу. То есть они вот пребывают в этой гордости, желании словопрений и так далее, имеют заранее предубежденное сердце и не понимают другого человека. Даже если понятными словами говоришь, другой может не понимать, потому что не потому, что человек глупый, человек может очень хорошим быть, и логически мыслить хорошо, но грех мешает ему быть единым. И грех препятствует этому согласию, да, и пониманию. Итак, человечество потом расселилось под лицо земли, люди дальше начали расселяться, расходиться в разные места, и мы понимаем, что как грех преизобиловал, так и некоторые отдельные люди, они продолжали служить Господу, они помнили о потопе, они помнили о Божьей руке. И вот Бог ищет себе человека, который бы, с которым он мог бы в большей глубине, в большей полноте открыть свой замысел и отворить дверь своего спасения и действия благодати в большей мере. Этот человек, как мы знаем, это был Авраам, который был назван отцом всех верующих. Давайте прочитаем про него. Это Бытие 15 глава с 3 по 21 стих. Итак, здесь мы видим, Господь разговаривает с Авраамом. И Авраам, вот что говорит Господу. С 3 стиха. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. И он сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И надлетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, и ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мариев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И в этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кинеев, Кинезеев, Кедмонеев, Хитеев, Ферезеев, Рефаимов, Амореев, Хананеев, Гергесеев и Евусеев». На этом остановимся. Итак, в первую очередь, конечно, Господь призывает Авраама, и он, как мы знаем, он вышел из Ура Халдейского вместе с семейством, они поселились в Харане, но потом Бог призывает его в землю, и Господь говорит: «Я тебя призываю в землю, в которую дам тебе и потомству твоему». Авраам поверил, и верой он оставил свой дом, свою обитель, и тем самым он был знамением тем, что он имеет от Господа обетование. Он оставил родной дом и верой в Господа добровольно избрал быть странником, евреем, то есть странником. И он начал странствовать, чтобы увидеть ту землю, которую Господь обещал ему и его потомству. И вот мы видим беседу такую, что Авраам говорит: «Господи, я очень стар», и он действительно, у него не было потомков, но Бог ему обещает, он говорит: «Нет, твой вот слуга, он не будет управителем, он не будет твоим наследником, у тебя будет сын». И вот обратите внимание, то, что сказал Бог, Авраам этому поверил. Бог что-то сказал, что-то обещал, и Авраам этому поверил. И вот эта вера, она вменилась в праведность Аврааму. И в это время Бог утвердил свой завет, и Господь сказал, и чтобы подтвердить, да, свой завет, вот ты со своей стороны должен принести жертву, а я вот явлю свою благодать, как мы видим, что дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть Божий огонь сошел, да, и этот дым. И этим было показано, что Бог презрел на жертву Авраама. И Господь утверждает, заключает завет, то есть договор с Авраамом. То есть Бог то, что обещал, он говорит: «Я это сделаю». А со своей стороны, ну, Авраам в этом завете, он просто поверил Господу. И вот этот принцип веры, он открывает дверь в Божьем замысле. И Божий замысел, он открывается, что спасение и жизнь, и благодать Божья, и Божье благословение, они даются не через человеческое послушание и не через человеческие там способности, а даются через веру в Бога, через веру в Его обещания. Но многие люди этого не понимают, и поэтому требуется еще тысячелетия для того, чтобы четко уяснить на практике, показать, и что должно было совершиться. И как вы видите, да, здесь Господь показывает, что потомки Авраама, да, они будут рабами, они в земле чужой будут находиться. И Господь говорит, почему? Потому что мера беззакония Амореев, да, оно еще не наполнилось. Господь говорит, вот те грехи, те пороки, то нечестие, которое есть в жизни вот этих людей, я изначально, Авраам, говорю тебе, что я дарую тебе эту землю, но знай, что сейчас ты и потомки твои, они не могут полностью завладеть этой землей по той причине, что мера беззаконий вот этих людей, которые сейчас здесь живут, она не наполнилась. То есть здесь Бог показывает свою справедливость и меру возмездия. То есть Господь говорит, что есть определенные меры беззакония и греха. До потопа, то есть эта мера беззакония набиралась, и это, потом перелилась, да, какая-то мера в потоп. И мера вот этих беззаконий амореев, ферезеев и так далее и тому подобное должна была тоже однажды переполниться и уже проявиться в судах Божьих, которые осуществлялся через богоизбранный народ, народ Израиля. Давайте дальше посмотрим. Давайте посмотрим, да, это прекрасный завет, и Бог приоткрывает завесу, и эта завеса говорит, поверь, и это вменится тебе в праведность. Поверил Авраам Богу, и вменилось ему в праведности. Только веруй в Бога, в его обещание и в его указание. И через веру ты будешь иметь правильное положение пред Господом. Давайте прочитаем Бытие, 16 глава, с 10 по 12 стих. Здесь говорится об Агаре. «И сказал ей ангел Господень, умножаю и умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него, и жить будет он пред лицом всех братьев своих». О чем здесь говорится? Почему здесь вот я это место из Писания привел? Да, это беседа ангела Господня с Агарью. И почему Господь допустил вообще рождение Измаила, да? Потому что Измаил это рожденный по плоти ребенок. Хотя Бог обещал Аврааму, что родится у тебя сын, но Авраам поспешил. Сара сказала, ну раз я не могу родить, то вот тебе служанку мою, да, рабыню Агарь. Войди к ней, и вот будет тебе сын, как бы вот я его приму. И родился Измаил, она стала беременна, и Сара не влюбила ее, стала притеснять, служанка убежала, и Господь здесь ей обещал, иди и возвратись к своей госпоже, и я благословлю. Обратите внимание, хотя этот сын был не по обетованию, и здесь было проявлено дело как бы плоти, да? Господь благословил все равно и сказал, я умножу количество этих людей. Здесь есть прообраз, почему это Господь допустил. И Господь в своем замысле усматривает специально целую ветвь, да, рожденных от Авраама, по старшинству даже прежде обетования рождения Измаила. Что это значит? Это для нас прообраз очень серьезный, что до того, как исполняется Божье обетование и Божье обещание, вперед всегда идет и утверждается что-то, завет не благодати Божьей, а вот такое как бы закона. И уже если так посмотреть, Павел апостол говорил тоже, что есть вот прообраз, рожденный от Сары по обетованию Божьему Исаак, и рожденный Измаил – это два завета. И первый завет – это Измаил, это рождающий в рабство. Это завет, который уповает частично на человеческие старания. И другой завет – это полностью полагающийся на Господа и дающий полную свободу. И обратите внимание, Бог дает благословение. Посмотрите, Бог говорит Агаре. Вот ты беремен, родишь сына, да, и будет, вот, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Бог говорит, я умножаю, умножу потомство твое. То есть люди, ветвь рожденных по плоти, это также прообраз людей на сегодняшний день тоже, христиан, живущих по плоти, утверждающихся на делах закона, пытающихся своими усилиями, законничеством, да, угодить Господу, этих людей будут очень много. Благословение, которое было дано Измаилу, сегодня оно до сих пор действует, как и благословение, которое было дано Аврааму. Мы чуть позже об этом будем смотреть. И обратите внимание, первый сын, да, первенец, первый сын родился в рабство. Всегда в первую очередь результаты у плотских христиан, у плоти, у законников проявляются первые плоды, понимаете? Умножение, распространение, там, да, какие-то успехи и так далее и тому подобное. То есть это, почему мы спрашиваем, почему Господь ты благословляешь? Эти люди, они живут по плоти, это внешне религиозные, они идут в преисподнюю, они не угождают тебе, они не могут оправдаться. Почему ты позволяешь умножаться им? Господь говорит, и не просто умножаться, но первым. Добиваться каких-то результатов, целей и так далее и тому подобное, чтобы они могли похвалиться по плоти и сказать, видите, какие мы успешны в этом, у нас четкая структура, у нас какая-то система, у нас много людей, у нас вот, допустим, вот это, все работает, все, ну, в порядке и так далее и тому подобное. Почему, спрашивается, почему? И Господь говорит, я специально это усматриваю для испытания сердец и для показания разницы того, что делает человек и что делаю я. И обратите внимание, что говорится об Измаиле. Он как дикий осел. Как дикий осел. То есть, что это значит? Люди, живущие под законом, они не имеют мира в своем сердце. Они не знают никогда, они не знают, что они спасены или не спасены. Они постоянно живут в догадках, они постоянно в неудовлетворении. Они пытаются каким-то образом угодить Богу, они там прилагают свои старания, усердия и так далее. И так как это проще, много людей... приходят в эти сети, в эти узы, но они чувствуют себя рабами, они не чувствуют свободы. Единственное, что они знают, свои права какие-то и обязанности. Они исполняют какую-то роль, какое-то служение, но у них нет близости, взаимоотношений с Господом. Они не понимают Божьих путей. Как Писание говорит Господь, что раб не знает, что делает его Господин. Он просто об этом догадывается. У него есть какие-то рекомендации или у него есть какие-то указания. И он им следует. И на вопрос, Господь, почему ты это допускаешь? Бог отвечает, я предусмотрел это в своем замысле. Я благословил это, чтобы позволить этому увеличиваться и расширяться, дабы никто не сказал, что я... не даю возможности проявить плоти свои старания, усилия и так далее. Я покажу последствия всех этих вещей. Я покажу последствия и бедствия всего, что поначалу внешне приносит в первую очередь успех. Послушайте внимательно. Дела плоти – внешний успех – всегда намного раньше приносят, чем дела Божьей благодати. Но последствия потом, со временем, это приносит плод, который неблагоугоден пред Господом. Давайте дальше посмотрим. Что же Господь дальше делает? Бытие, 17 глава, с 1 по 23 стих. Там говорится. «И Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Вот я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя». «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол». Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, обрезан у вас в роды ваши. Восьмой день от рождения будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан, рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». И необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее и произведу от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое. И рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время, на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Итак, давайте посмотрим. Господь утверждает свой завет. На протяжении жизни Авраам получал большее откровение и меру утверждения завета. Сначала Господь говорит, я тебе обещаю благословение, у тебя будет сын, и я дам землю тебе. И Господь говорит, соответственно, если ты веришь, выйди из земли, отечество, и иди в ту землю, которую я дам. Авраам послушался. Через эту меру послушания и веру Господу, которая вменилась ему в праведность, мера Божьего завета увеличивается, утверждается. Бог говорит, я утверждаю завет свой с тобой, что множество народов у тебя будет, будут цари, и ты действительно будешь отцом множества народов. Не просто, да, большое, много людей будет, да, но ты будешь отцом множества народов. И Авраам этому верит, и Господь говорит, если ты веришь этому, то давай заключим договор. И помните, мы читали выше, что первый завет, который Господь заключал, да, это нужно было ему принести жертвы трехлетние, там, телицу и так далее, рассечь надвое. И Господь, ну, вот так, как бы, утвердил свой завет. Здесь утверждение завета через уже обрезание крайней плоти. Господь говорит, если ты веришь в это, давай так сделаем. Для утверждения этого завета весь мужской пол, который у тебя есть в доме твоем, вы должны обрезать крайнюю плоть. Вот это завет вечный. И вот мы здесь видим опять же пример Исаака и Измаила. Посмотрите реакцию Авраама на слова Божьи. Господь говорит, у тебя будет сын от Сары. И Авраам засмеялся. Мы знаем, что потом и Сара посмеялась, но первый рассмеялся Авраам. Мне, я столетний, как у меня вообще, Сара 90-летняя. Она и то была неплодна, а тут уже 90 лет ей. Что, как это может быть? Но Господь говорит, это точно будет. Это мой завет. Вопрос, почему Бог не являет так быстро свою благодать и утверждение своего завета, как ну, дело с Исааком? Дело с Исааком побыстрее. Это все было побыстрее с Исааком. Поэтому думает этот Авраам, он думает, да хотя бы вот то, что по плоти, пусть Бог благословит и все. Господь говорит, хочешь это? Конечно, это может быть благословлено, но это не благословение моего сердца, это просто дело плоти. Я не утверждаю свой завет с этим. Это не мой путь. Это просто плотской, это человеческий путь. Это естественная жизнь. Здесь нет моей руки. Это то, что естественно. И часто мы хотим угодить Богу, избирая естественные средства. И думаем, Бог благословляет это. И мы видим в своей жизни благословение Божье. И мы что-то делаем по плоти. И мы видим, Бог это благословляет. И мы думаем, это от Бога. И это Божье благословение. Но однажды Бог может прийти и сказать, это не мое дело. Просто я здесь не схожу. Ну, если хочешь, я благословлю это. Но это здесь нет моего завета, нет моего утверждения, нет моего пути. Это дела плоти. Я это попускаю только как прообраз. Впоследствии это ни к чему не приведет. Но мой завет я утверждаю с Исааком, с тем, что невозможно для плоти. Я специально так долго ждал, это 25 лет прошло с тех пор, как Бог обещал. Он ждал того, чтобы всякие усилия плоти, всякая способность каким-то образом способствовать плотью исполнению Божьих обещаний полностью угасла. Чтобы было ясно, что это только Бог. Поэтому часто и в нашей жизни мы принимаем какое-то Божье обетование. Мы верим в это. Мы молимся об этом. Но мы не видим этого долгое время. И мы думаем, почему? И к нам приходит искушение сделать что-то по плоти. Мы видим людей, которые делают по плоти и успешны в этом. И мы видим даже благословения какие-то определенные. То есть люди живут по плоти, создают какие-то системы, организации. И там мы видим, что могут люди исцеляться, могут там бесы выходить, могут какие-то другие быть вещи, которые ну, Господь в их жизни совершает. И мы говорим, Бог это благословляет. Почему? Господь, почему ты это благословляешь? Потому что мы видим неправедную жизнь, несоответствие Слову Божьему. Мы видим учения, часто совершенно, которые не соответствуют Божьим обетованиям и Божьим утверждениям о святости. Господь, почему ты это благословляешь? Бог говорит, я благословляю это, чтобы показать разницу между тем, как все это делается от людей, и это будет видеть, и разницу, когда придет мое подлинное, истинное, настоящее, реальное. Это существенная разница. Там можно на все сказать вот это, вот это, вот это. Можно потрудиться, можно это сделать, можно это свои усилия где-то употребить и часть каких-то моих благословений. Но на то, что буду делать я, это невозможно с человеческой точки зрения. Совершенно невозможно. Поэтому часто я веду сначала к смерти плоти. Авраам, я тебя довел до такого состояния, столько лет я ждал, чтобы ты уже понял, что для тебя невозможно способствовать тому, что я обещал. Если раньше Исаака родить для тебя было возможно, со стороны Сары только было невозможно, то теперь для тебя, ты понимаешь, ты смеешься, уже сейчас для тебя и для тебя это невозможно. И теперь прихожу я. Вот что Бог определяет в своем замысле. Он в замысле определяет то, что возможно с человеческой точки зрения, и Бог это, этому дает умножение или благословение не в том смысле, что Он это одобряет, а Он позволяет этому развиваться и иметь умножение только для того, чтобы показать разницу между тем, что человеческое, и тем, что Божие, которое приходит после. И прежде, как мы видим, обычно плоть. Быстрые результаты приносит плоть. И что-то настоящее, оно только приходит потом. И Господь говорит, вот это знамение и обрезание, это очень мучительная была процедура. И это также знамение того, что человек иногда утверждается в Божьем Завете через смерть своего «я». Человеческое, вот, человеческие амбиции, привязанности, устои какие-то должны быть разрушены, отрезаны с сердца, чтобы утвердить завет с Богом. И обратите внимание, зачем же Господь утвердил этот завет с Авраамом? Зачем он, ну, это слава Господу, что он так обещал, и Авраам поверил, и здесь открывается Божий путь спасения и Божьей праведности. Но какую цель Господь именно преследовал, заключая завет с Авраамом? И это написано в Бытие 18 главе, с 17 по 19 стих. Там написано, «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот для чего. Для того, утверждается завет, чтобы Авраам заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господним. Он не просто с Авраамом заключается этот завет, но он говорит Аврааму, Авраам, ты должен это объявить, заповедать и дальше утвердить этот завет, позволить этому завету и откровению моему проникать в сердца твоего дома и твоих потомков. Вот для чего я сделал это. И давайте еще Бытие 22, с 14 по 18 стих прочитаем. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Итак, мы видим расширение и утверждение Божьего завета. Господь испытывает Авраама. Он сказал в Исааке, наречется тебе семя, и утвержу свой завет с Исааком. Но через какое-то время Господь говорит, принеси в жертву Исаака. И он испытывал веру Авраама. Авраам в своем сердце подумал, если я убью Исаака, то не может такого быть, что Бог изменил своему слову. Даже если я его убью, Бог воскресит его, потому что он сказал, я утвержу свой завет с Исааком. И он сказал, что в Исааке наречется тебе семя. С такой верой он, не колеблясь, простер руку свою на сына, и Бог остановил его и сказал, теперь я вижу, что ты веришь мне, что ты любишь меня. Да? Господь увидел эту веру Авраама, проявленную, да, вот в таком посвящении Богу. И поэтому Господь дает, как бы сказать, по вере, да, по мере увеличения веры, дает и благодать на благодать. Благословение на благословение, Господь говорит. То есть мало то, что я говорил, у тебя будет много потомков. Потом Бог сказал, ты будешь отцом множества народов, да, и у тебя будут цари. А здесь написано, благословятся в семени твоем все народы земли. И семя Авраамова, и семя в этом Бог предназначил, что придет однажды семя. Семя жены, о котором говорил еще до этого Господь Адаму, это семя Иисус Христос. И он должен прийти именно, да, в семени и потомках Авраама за верность Аврааму. И в Иисусе Христе благословляются все народы земли. И сегодня мы можем сказать, что мы являемся плодом веры Авраама. Плодом веры Авраама. Верой, которая проявилась в действии, в послушании, в жертве, которую он не пожалел своего сына. И мы являемся вот этими детьми Авраама и наследниками этого же благословения, о котором сказано, что благословляю, благословлю тебя. Но, соответственно, наша задача ходить этими же стопами веры, которыми ходил Авраам, потому что Бог, утверждая завет свой с Авраамом, показывал пример жизни в вере. Жизни в вере, а не в жизни просто каких-то человеческих стараний, усилий и так далее. Мы видим, жизнь веры Авраама определялась не на каких-то конкретных, ну, общих каких-то понятиях, а на вере в Божье обещание. И некоторые обещания не чисто такой, может быть, человеческий характер как бы носили. Да? Бог говорит, у тебя родится сын, у тебя будут потомки. Ну, это касается жизни человека. Да? Но это не касалось жизни человека. Как можно показаться с первого взгляда, это казалось Божьего замысла и Божьего утверждения. И давайте мы посмотрим на смысл всего этого еще Галатам 4 глава с 22 по 31 стих. Что происходило с Авраамом, это было указание и знамение для нас. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, который, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Это послание Галатам описывает апостол Павел. Давайте этого немножко коснемся, чтобы иметь более четкое представление о Божьем замысле. Это просто чудесный, великий Божий замысел. То есть Бог предусматривает, как знамение на реальных примерах рождения вот этих двух сыновей у Авраама. И один по обетованию, а другой по плоти. И это прообраз двух заветов. Мы будем смотреть потом продолжение. О каком завете? Мы после будем рассматривать завет, который на горе Синай был утвержден с Моисеем и народом израильским. И второй завет – это завет, новый завет, который Бог утверждает уже для всех нас, верующих в Иисуса Христа. И вот здесь вот разница, и говорится, что Агарь, вот эта рабыня, она означает гору Синай и соответствует нынешнему Иерусалиму. Что это значит? И что подчеркивал Господь через апостола Павла? Он говорит, вот тот Иерусалим и те законы, те постановления, и то наследие, которое вот сегодня претендует Израиль по плоти, это вот обозначает гору Синай и Агарь. Это весь завет и все утверждение и обетование и наследие, все это по плоти. Поэтому все претензии на плотские, на плотскую принадлежность к тому, что они дети Божьи, то есть израильтяне, все эти претензии Богом не принимаются. Бог избрал Израиль, в конце концов, опять же, по плоти, чтобы показать, что плоть бессильна и бесполезна угодить Господу. Мы потом об этом еще будем говорить. Написано, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Вышний Иерусалим, этот город, который придет с неба, это дело Божье, это утверждение сыновства не по плоти, но по духу. Когда ты уже не пытаешься заработать что-то своими усилиями, плотскими стараниями угодить Богу, а когда ты живешь по вере в Господа. И верой принимаешь Божье обетование. Поэтому написано, что мы дети обетования по Исааку. То есть мы дети Божьи по Божьему обещанию. И через веру мы это обещание вступает в силу. Но обратите внимание. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И сегодня мы тоже видим ту же самую систему. Что начиная от Каина и многие другие, и сегодня также прекрасно видно, что Каин принес жертву по не по вере, а по плоти, а Авель по духу и по вере принес. И поэтому мы видим, что Каин, не увидев, что Бог презрел на его жертву, убил Авеля. И начинается рожденные по плоти. Посмотрите, в Писании там мы не будем приводить пример, но мы знаем, что Агарь и сын Агари начинает надсмехаться над Сарой Исааком. Вот, то есть, над, вот над, да, то есть как, такое определенное гонение начинается. И мы знаем, что когда Господь создал свою церковь, то самое усиленное гонение было со стороны священников, книжников, самого Господа распяли. И книжники, и священники, и фарисеи, то есть люди, рожденные по плоти, пытающиеся угодить Господу, гнали рожденных по духу. Сегодня также до сих пор существует эта целая система религиозных организаций, попыток по плоти угодить Господу, и они всегда, всегда и всегда пытаются гнать, притеснять тех, кто рождены по духу и пытаются угодить Господу. Но Господь говорит, что же Писание говорит? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником». Что это значит? Это значит страшные вещи. Это значит, что то наследие, которое Бог приготовил, наследие Высшего Иерусалима, Вышнего Иерусалима, наследие Царства Божия, люди, живущие по плоти, живущие религиозной жизнью, пытающиеся по плоти угодить Богу, они не будут наследниками, они в Царство Божие не войдут. Хотя Бог попускает во многих вещах сегодня им преуспевать и даже гнать, притеснять, надсмехаться и обвинять тех, которые рождены по духу. Потому что какие-то плоды, которые Бог производит в духовном плане в тех, которые действительно хотят жить верой, они часто не так быстро приходят, как у тех людей, которые, допустим, внешне что-то пытаются делать. Но потом тот плод, который Бог произведен, он стабилен и ведет к жизни вечную. А тот плод, который произведен по плоти, в конце концов, в итоге начинает трещать по швам, начинается проявление греха, беззакония и так далее и тому подобное. Как и написано, что Агарь и с Измаилом в конце концов были изгнаны и не были наследником того, что Бог дал Аврааму. Для нас это серьезный урок Божьего замысла. Это знамение было, посмотрите, целая жизнь Авраама, Сары, его дома и так далее. Этот завет, во-первых, и его жизнь была полностью знамением, указанием для нас, что есть два завета. Основные и один завет не приводит к наследию и к спасению. Это все это плотские усилия. И Бог попускает ему сегодня еще иметь место только для того, чтобы показать все бессилие человеческой натуры, угодить Господу. Вот такие моменты. Но мы будем потом дальше рассматривать более подробно все это.